Алексей Лавров. Серия «Джонни». Книга первая. «Джонни в большом мире». Пролог. Этот мир очень похож на наш, географический. У него другие названия и чуть-чуть иная история. А люди все те же. Глава первая. Простой парень Джонни не отличается ростом, шириной плеч и мужественным или романтическим ликом. Среднего роста, курносый, лопоухий, конопатый. Фантазер, но весьма реалистичного склада. Взять, например, его взгляд на небо. На обычное синее небо, как во всех мирах отражениях Земли, для него было фиолетовым. Причем из всего синего не представлялось, а именно виделось фиолетовым только небо, так что дальтонизмом он не страдал. Другие какие-нибудь особенности не проявились. Ну, средненькие в целом стартовые обстоятельства. Вдобавок Джонни родился и рос в маленьком городе. В детстве город казался ему огромным, красивым, но так бывает с деревьями, он незаметно умер. Даже взрослые его жители не сразу это поняли, а Джонни сообразил, что все идет неправильно в 11 лет, когда мама не пришла. Она уходила каждый день и приносила ему покушать. Мама где-то работала очень подолгу, все дольше и дольше, и однажды не пришла совсем. Он ждал ее и ждал. Джонни уже не плакал, привыкая к мысли, что мама больше не придет никогда. И вдруг в нем сработала некая пружинка. Он деловито собрал свой рюкзачок, оделся потеплее и ушел из квартиры, из дома. Джонни прибился к банде таких же брошенных пацанов. Им везло, Джону тоже. Со временем он даже добился высокого статуса. Ребята незаметно подросли и однажды сделали эпохальное открытие. Мир за пределами городка не погиб. Там жили люди, ездили машины. Совместно с другими такими же стаями или сами повадились в набеги на окрестные поселки и придорожные заведения. В набегах теряли парней, да и сами набеги нравились Джону все меньше. «Не так нужно брать большой сытый мир», — думал Джонни. «Там живут слабые люди, но даже они обеспечивают себя всем необходимым без смертельного риска. Что уж говорить обо мне?» Джон вырос из стаи, как из старых штанов. Она стала казаться детским садом. Тепло простившись с ребятами, взяв из своей доли немного еды на дорожку, он отправился ближайший большой город, в одиночку, через заброшенные кварталы, промзону. Впрочем, прогулка по родному городу доставила лишь удовольствие. Прожить полгода в стае разведчиком — это не разок за город прогуляться. Но до ближайшего города путь был совсем не близким, а Джон, как ни странно, чурался естественного пространства, леса, полей. Ему было очень неуютно стоять на шоссе во весь рост под огромным от горизонта до горизонта фиолетовым куполом. Внутренне собрался, вытянул руку с поднятым пальцем и простоял так целый час, пока у обочины не притормозил грузовичок. Водитель скептически осмотрел его и велел лезть в кузов и не отсвечивать, потому что людей в кузове перевозить запрещено. Джон пожал плечами и сделал, как было велено. Попав в город, Джон сразу же озаботился главным — работой. Вокруг гуляли стада добычи. Наметить жертву и обработать — плевое дело. У Джонни по инерции складывались варианты один краше другого. Но тогда чем его поход будет отличаться от вылазки? Ведь он решил никогда и ни за что не возвращаться в развалины. Нет, он не станет грабить, убивать. Ну, там видно будет, но грабить не станет. Он парень непривередливый. Неужто не заработает на самое необходимое? Джон решил брать мир по-умному. Не приставал к прохожим, не совал нос в подворотни, просто брел, даже не озираясь. У него хорошо развито периферийное зрение. Сам он давно уже никаких сильных эмоций не испытывал. Притупились как-то, но чужие чувства учитывал и умел ими манипулировать. В его мире главным чувством была благодарность, а вовсе не страх. Запах страха привлекает хищников, и его источник быстро гаснет, поэтому стая держалась на благодарности. «Ты сегодня спас меня, завтра я обязательно вытащу тебя!» Джонни искал, кому бы помочь, ну, чисто по воспитанию. И нашел, конечно. Проходил мимо открытых ворот, как из них выехал сине-белый фургон с затейливым логотипом. Заглянув внутрь, увидел штабель ящиков, деда в клетчатой рубахе с закатанными рукавами и смешных подтяжках. Они забавно задрали ему рабочие брюки. Пожилой человек, неловко схватив коробку, спотыкаясь, нес ее внутрь дома. Джон не стал задавать вопросов, типа «Вам помочь?» Подошел к штабелю, ловко взял две коробки и направился к открытой двери. Из нее как раз выходил дед. «Куда?» — только и спросил Джон. Дед ткнул пальцем вглубь помещения. «Разберемся», — решил Джонни и проворно продолжил движение. Штабель кончился быстро, и Джон, не оглядываясь на деда, направился за ворота. Не торжественно, медленно или устало, печально, а обычной своей походкой. Не отблагодарить сегодня, а отблагодарить завтра. Он собрался постоянно ему помогать. «Эй, постой-ка!» — окликнул дед. Джон обернулся. «Подожди секунду!» Пожилой скрылся в дверях. Через полминуты принес большой бутерброд и бутылку пива. Бутерброд Джон взял, сказал спасибо, а пиво проигнорировал. «Ничего себе!» — пролепетал дед и, сказав «сейчас», снова побежал в дом. «Вот ему не лень бегать!» — улыбнулся Джонни. Хозяин заполошенно прибежал и сунул парню в руку монеты. Тот захватил кисть, тряхнул и сказал «Джон, Сэм», — опешил дед. «Очень приятно. Увидимся, Сэм». Не стал задерживаться Джон. «Ну, конечно, Джонни!» — обрадованно воскликнул дед. Джонни правильно расценил беготню хозяина. Стеснительный человек боялся навязчивости. Ему неприятно отказывать. Близилась ночь. Джонни озаботился ночлегом. В большом городе это дело казалось весьма непростым, но парень решил вопрос, не прибегая к услугам подвалов и сточных канав. Он оглядел прохожих, выбрал самую неприятную и, главное, пьяную рожу, запросто подошел и, не говоря ни слова, врезал дяденьке в селезенку. Просто в наглую избил в людном месте первого встречного и подождал прибытия полиции. Еще когда он был дозорным, старшие вспоминали этот цивилизованный обычай. Если кого-то прилюдно отметелишь, тебя отвезут в участок, и можно будет спать до утра под охраной. Не сказать, что визит в участок был уж очень приятным. Били, но били просто потому, что положено. Потерпевший пьян, сам виноват. И не грабил его никто. Потерял где-то деньги. И нечего так орать. Полицейские отоварили мужчину вторично и забрали за нарушение общественного порядка. Джон был уверен, что он-то точно никаких денег не брал, а медиками его копы побрезговали. Что приятно удивило Джона, провели, как они сказали, санобработку. Завели в помещении с бетонным полом и плиткой на стенах, велели раздеться, окатили из шланга, дали какую-то пасту. Он намазался неприятно пахнущей кашицей, постоял так пару минут, и с него все смыли упругой прохладной струей. А в это время его одежду обрабатывали. Джону вернули еще горячие штаны и блузу, нижнее белье, наверное, потерялось. «На, рыжий, заслужил!» — улыбнулся полицейский, кинув ему новые трусы и майку. Джонни оделся, и его без битья проводили в камеру. На единственной лавке храпел давешний мужчина. Джон вздохнул, мол, нет в мире совершенства. За шиворот стащил мужчину на пол, прокомментировав свои действия. «Только вякни, удавлю». Завалился на лавочку и уснул чутким сном. Спать в таком обществе он не боялся, был уверен, что протяни мужик к нему руку, Джон, еще толком не проснувшись, ему пальцы отгрызет. Утром ему отдали медики, попросили больше так не делать и указали на дверь. С крылечка Джонни увидел интересную тележку. От нее пахло едой. «Ага, почитаем, посчитаем». Мелочи как раз хватило на булочку с сосиской. «Ну что ж, для начала пойдет», — повеселел Джонни. Поедая на ходу хот-дог, направился к воротам Сэма. Он хорошо ориентировался, но так уж получилось, подошел к дому Сэма по другой улице. «Ага, дом с названием «Бар Икота Бегемота». Джонни огорчился, обходить было далеко. Вдруг стеклянная дверь открылась, и показался Сэм. «Привет, Джонни, ты не занят? Подойди, малыш». Парень без опаски вошел в двери. «Вот тот самый паренек, господин Чена, о котором я рассказывал», — сказал он мужику небольшого роста с непривычным разрезом глаз. Обратился к Джону. «Этому господину нужен помощник для выноса мусорных баков. Ты ведь не откажешься?»
«Конечно, не откажусь, Сэм. Спасибо. Господин Чена, здравствуйте. Скажите ваш адрес».
Джонни говорил почтительно и с достоинством.
«Гру 8», — бросил Чена. «Почему не спросишь об оплате? Ты согласен работать за любые деньги?»
«А много ли платят за такую работу?» — улыбнулся Джон. «Я уверен, вы заплатите не меньше, чем другим. Но не станете же вы экономить на медиках».
«Логично», — кивнул Чена. «Договорились, можешь приступать».
Так или примерно так Сэм помог Джону наработать клиентуру. Работа была несложной. В определенное время вытряхивать мусорные баки в кузов мусорной машины и передавать водителю мусорвоза плату. Все осложнялось человеческим фактором. Водители давно запомнили хозяев домов, легко отличали нанятых мусорщиков и нагло вымогали с последних часть заработка. Причем делали это без лишних слов. Не получив мзды, в следующий раз просто не останавливались у данного адреса. Мусорщик, конечно, не мог объяснить, почему пропустил машину и терял работу. Попав в такую ситуацию, Джонни быстро сориентировался, он тоже запомнил мусорный маршрут и график. Чтобы не потерять рабочее место, отнес полные баки к домику по соседству, а для отчета перед нанимателем на время позаимствовал пустые. Их никому не приходило в голову прятать. Хозяева были на службе, мусорщик, сделав свое дело, ушел. Джонни не пришлось никому ничего объяснять. На другой день, увидев Джонни на старом месте, водитель остановился и вышел спросить, а почему его еще не выгнали? Но сказать ничего не успел. Парой ударов Джон заставил того скорчиться на земле и сучить от дикой боли ножками. Также без объяснений поместил водилу в мусорокамеру, вытряхнул сверху баки, вернул тару на место и занял место за рулем. Джонни не собирался его убивать, не стал включать гидравлический пресс, просто отогнал машину к полицейскому участку, запустил разгрузку и скромно удалился. Он не стал глазеть, как поднялся кузов, и на парковку отделения полиции выпал сначала водитель, а потом его мусором завалило. Не так было ясно, что парень, конечно же, столкнется с очень злыми полицейскими и попытается им объяснить, кто во всем виноват. Джонни не был злым парнем. Его не могло это заинтересовать. Да и дел было полно. В городе хватало мусоровозов, и у него был не один клиент. То, что он не клянчил,
не копался, был аккуратен, выгодно отличало его от конкурентов. Конкуренция у мусорщиков была зверская, однако не произвела на Джона сильного впечатления. Вообще, так подростки из небогатых семей зарабатывали карманные деньги. Ребята просто по своей природе не могли относиться к этой работе добросовестно, и силы им не доставало, а Джонни уже достиг призывного возраста, хотя с его внешностью трудно было отличить от подростка. Попытки изгнать конкурента закончились на первом же «Эй, ты!», и дело было не в словах. Джон считал шаги, не отвлекаясь от работы. Сочтя дистанцию приемлемой для групповой цели, пацаны решили, что вшестером точно справятся. Атаковал внезапно и безжалостно, но по-своему нежно, никого не изуродовал. Но были еще и крутые. Эти бандиты решили дать урок Джону, подготовить к разговору. С его-то связями в полиции, да он там каждую неделю моется. Ему вообще-то уже хватало денег на ночлежку, и душ там имелся, но профессия требовала регулярной именно санобработки. Джон мылся бы в полиции чаще, но боялся примелькаться. Этой шпане не могло прийти в голову, что человек трудится по собственному глубокому убеждению, а не потому, что на большее не способен. Большее в их представлении — это грабить и вымогать у слабых заработанные гроши. Быть крысой в развалинах среди таких же крыс Джон считал нормальным, но вести себя как крыса в нормальном мире... С крутыми он на несколько долгих секунд вновь превратился в крысу. Бей первым, бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть, не оставляя за спиной живых. В общем, от него отстали. Глава вторая. Со временем с коллегами и водителями сложились деловые, дружеские отношения. Клиенты ворчали, конечно, но в целом были довольны. Джон не голодал, жизнь как-то стала налаживаться. Но такое уж человек-существо, постоянно кто-то раздражает. Более сильных эмоций Джон не испытывал, если не считать благодарность. Вот дядя Сэм — тот человек. А остальные? Джон легко переносил любые лишения и тяготы, но его никогда не унижали. Вот в чем фокус. Очень многим не нравилось его, естественно, независимое поведение. Ну, не нравится, не нанимай. Нет, они считали, что цель в жизни — указать всякому его место. Прямо его не оскорбляли, но изводили придирками, тянули с оплатой. Придешь за своими грошами завтра. И все только потому, что он не видел никаких оснований считать их хоть в чем-то выше себя. Указать ему место для некоторых это стало и дефиксом. Так подойди к Джону, оскорби. Ну, нет, лучше бросить в бак открытую банку с протухшими консервами или тухлые яйца, и ржать, как он это здорово придумал, проучил мусорщика. Джонни перестала нравиться нормальная жизнь, вернее, его место в жизни. Вот в стае у него всегда было высокое положение, по ловкости и по заслугам. Газет Джонни не читал, но рекламы на глаза попадалось много, сугубо по роду занятий. Особенное впечатление произвела листовка, с которой широкоплечий мускулистый красавец в красивой форме так прямо и заявлял: «Только армия сделает тебя человеком. Можешь попытать удачу там, где не будет всех этих сволочей». Туда можно записаться, но каким образом он понятия не имел. Вообще-то есть у кого спросить, но очень уж не хочется. Хотя сегодня же банный день. Раз уж он решил идти в армию и не знает, как это сделать иначе, кое-кому напоследок можно указать место. Джон с удовольствием принялся за рассмотрение кандидатур. Так, Сэм отпадает. Чена просто всегда сволочь, не только с ним. Рогу просто дурак. Джон, перебирая варианты, просто оттягивал принятие уже принятого решения. Конечно же, господин Таню, спортсмен и красавец. И не завидовал Джон вовсе, вообще плевать. Вот это, видимо, и бесило красавчика. Кто-то смеет не восхищаться им, признавая свое ничтожество. И кто? Мусорщик. Уж как он старался и глядел презрительно, и цедил сквозь зубы, плату всегда кидал под ноги. Ту! А Джону пофиг. Но раз уж все так удачно складывается, и в армию он собрался, не пора идти выносить баки этой сволочи. По-твоему, я обязан торчать у калитки целых 2 минуты в ожидании твоего визита? Ты представляешь, сколько стоит мое время? Ну, что молчишь? Процедил господин Таню, нависая над склоненной головой Джонни. Я жду ответа. Джон медленно поднял лицо, лучась счастливейшей из улыбок. «Да ты обкурился, грязная скотина!» — хотел заорать господин Таню, но получилось лишь «Да ты...» Джонни с особым удовольствием нанес удар щепотью в селезенку. По ребрышкам, по плавающим, аж зажмурился Джон. «В промежность! Так, не падать!» Придержать и резко на себя, чтобы носиком в лоб, чтобы он меня первый клюнул, наслаждался парень, и еще раз, и еще. «Это не со мной, этого не может быть», — подумал красавец, теряя сознание. «Теперь можешь падать», — разрешил Джон и ботинками разбил морду, чтобы долго не опознали. Калечить не стал, но место указал. Перевернул мусорный бак, вывалив содержимое на лужайку, и надел на господина как презерватив. В 2 пинка нахлобучил до упора, хмыкнув, поднатужился и воздвиг таки сей памятник снобизму. Значит, бак, а в него типа господин воткнулся по пояс, руки по швам, да так раком и застыл. Не сказать, что Джон собой гордился. Под собственным фиолетовым небом присел в сторонке на поребрик в ожидании полиции, грустно размышляя о вездесущем западле. Увлекся модерном и не заметил, что господин Таню обоссался. Ну, кто бы мог подумать, что спортсмен, краса нации. Вот как он теперь поедет и как ему людям в глаза смотреть? Джонни был далек от пафоса художников, хотя имел на него определенное основание. Остановился мусоровоз. Водитель выглянул в окно, показал большой палец и, не дожидаясь погрузки, от греха тронулся далее. У бровки притормозила машина, щелкнул затвор фотоаппарата, потом еще, только со вспышкой, и еще. Джонни в кадр не попадал, да и не стремился. Ну зачем? Ему достаточно чувства воплощения замысла, завершенности, ну и народного признания. Копы так ржали, что даже совсем не били. — Что, Джонни, банный день? — спросил патрульный. — За что ты вот так? Не заплатил? — Да просто достал. Взрыв хохота и острота. Страшно подумать, что ты сотворишь, если тебя достанут. Не просто... Снова хохот, команда «Поехали» и роковой момент. «Ты обоссался, паршивец!» «Да не я, это он!» — со всей убедительностью воскликнул Джонни. Поздно заметил, когда его ставил. «Ха-ха, ну, морил! Мороженое тебе, что ли, купить?» Пройдя обязательную программу визита в родном полицейском участке, Джонни на ритуальный уже вопрос дежурного копа: «Ну что с тобой делать, грязная скотина? вместо обычного своего «пустите переночевать», ответил: «Может, убьете?» Дав полицейскому насладиться новизной, продолжил: «Ну, коли самим лень, поручите военным». Коп неожиданно для себя задумался над свежим поворотом заезженного до мерзения сюжета. В предложении был смысл. Отпадала необходимость писать много букв, ломая голову над их расположением. А то же ведь рапорт раз, объяснительная этого ушлепка два, показания с того обоссанного терпилы три. И дело-то всего вписать его в другой протокол и запихнуть недоумка не в ту камеру. Ну, в ту, где отпускники после дебоша отсыпаются. Их вообще-то полагалось в комендатуру сдать, но уж больно они пьяные, хулиганили и имели много денег, только потеряли где-то. Пусть парень за компанию с ними загребит на губу, а там разберутся или убьют. Второе предпочтительнее. Джонни тоже показался такой вариант более вероятным. Попутчики не хотели лезть в полицейский автобус, как их не дубасили. Ни в какую не желали там находиться, еле погрузили, даже пристегнули наручниками к лавке. Парни с виду присмирели, но когда автобус развил приличную скорость, один из сопровождающих копов приоткрыл узкое окошко почти под потолком, чтобы выбросить окурок. Так один арестант без видимой подготовки стартовал с места и рыбкой скрылся за окном. Джона совсем переполнили нехорошие предчувствия. На губе Джон впервые полной ложкой хлебнул военного пафоса. Сначала их били за то, что умудрились попасть с гражданским копом. Потом отбой, подъем, завтрак и строевые занятия. От Джонни настрадался, пытаясь за минуты усвоить то, что нарабатываться долгими тренировками. Командир решил, что Джон издевается. Его отволокли в одиночку и, снова мастерски избив, оставили отлеживаться. Поэтому обед он пропустил. После обеда Джона привели на плац, и опять в перспективе замаячила одиночка. «Да я просто не умею!» — не выдержал Джонни. На него с интересом посмотрели, засмеялись, и Джон отоварился за то, что он гражданский самозванец. Повели к начальнику, но к тому моменту он жил военной жизнью уже больше суток. Начальник сказал, что это недоразумение, даже извинился. По его приказу Джону дали выспаться, накормили и снова привели. Офицер ласково спросил, хочет ли Джон в армию. В армию Джон не хотел уже не так сильно, как днем ранее, но не зря же он столько вытерпел. Что поделать, раз такие правила? Но он прислушался к себе и понял, что в армии хоть и не сильно, но хочет. Так и сказал. Ему дали ручку, велели расписаться тут и тут и посадили на неделю за нарушение формы одежды. Он по бумагам уже второй день служит, а все в гражданском рванье, охламон. Отоварившись еще раз как новоприбывший, Джон начал военную карьеру по канону с губы. Спустя первую неделю службы Джонни, счастливого от того, что вообще еще живой, отвезли на военном грузовике в учебный лагерь и вывалили у лазарета. Джон через боль оторвал лицо от грунта, сквозь муть в глазах огляделся. «Ёж-моё!» Под фиолетовым небом виднелись окраины развалин. Глюк. Глава третья. «Это глюк», — так решил Джон. А как бы он еще отреагировал, лежа, чисто вымытым, на чистом белье, впервые с того момента, как ушел из дома. Еще и кормят, Первый день даже с ложечки. И кто, господи, ангелы? Правда, без крылышек, зато в халатиках. Как они поют, Джон не слышал, но как кроют, особо нервных и впечатлительных, наслушался. Аж воспользовался случаем пополнить лексикон, разглаживая лопухи. Все норовили в трубочку свернуться и горели. Но это в редких исключениях, избираемых неуловимой женской логикой в соответствии с изгибами девичьего настроения. Обычно «ори, хоть охрипни», слабые с виду ручки надежно фиксировали пациентов. Пациентов хватало, и они, к счастью, не только орали. Каждому было интересно, где этот Джон 2 недели валандался, пока они тут за родину люлями объедаются.
Джон грустно отвечал: «На гауптвахте». И ребята в ужасе таращили на него глаза. «Еще разговаривает».
Грустно Джону было от того, что курорт этот с ангелочками ненадолго, и койку тут еще следует заработать. Да так заработать, что ну его, этот курорт. Наконец настал роковой момент, когда дежурная сестричка сказала выздоровевшим ребятам: «И этого с собой забирайте». Ну и забрали. А, впрочем, Джон не упирался. Захотелось в армию, так надо хотя бы посмотреть. Покинув лазарет, Джон снова едва не впал в эйфорию. Это все-таки глюк. Неподалеку начинались джунгли брошенных кварталов. Он хорошо ориентировался и был уверен, до развалин очень далеко. Он имел в виду родной город, не подозревая, что такая участь постигла многие города. Новые товарищи, фермерские сынки, объяснили ему, что это только краешек мертвого мегаполиса Чихахо. Его родной городок, оказывается, просто скверик по сравнению с этими джунглями развалин. Не все ребята родились на фермах. Многих забрали бабушки и дедушки, пока родители пытались свести концы с концами, вынырнуть на поверхность, а в конце просто не умереть с голоду. В Такии не принято содержать взрослых детей, а внуки совсем другое дело. Джону не показалось странным, что его сослуживцы не из городов. Ну, надо так надо. Тем более он точно не фермер, чем и пользовался всю дорогу. У него с лица не сходила добродушная улыбка, когда парни, сокрушенно качая головами, рассказывали, как сильно он отстал от программы. Оказывается, они уже 2 недели осваивают ориентирование в городе. У них даже что-то уже получается. Вот. Что у них получается, Джон оценил на следующее утро. Подтянутый офицер с простецким, располагающим лицом провел короткий инструктаж. Лейтенант Харрис на грифельной доске изобразил участок застройки. Отметил дом, в котором на втором этаже есть стенка с черным крестом. Нужно дойти до этого крестика и спокойно отдыхать. Джон поднял руку, желая задать вопрос. Харрис кивнул. «Давай». «А крысы там есть?» — на полном серьезе спросил Джон. «Ха-ха-ха!» — грохнули ребята, ничего не поняв. «Ну, лейтенант понял Джона очень хорошо». Внимательно на него посмотрел, рассмотрел даже и серьезно ответил: «Нет». «О-хо-хо!» — развеселились фермерские сынки. «Крыс нет!» «Боец, обращаясь ко мне, всегда говори, господин лейтенант, понял?» Не заметил общее веселье Харрис. «Да, господин лейтенант», — спокойно ответил Джонни. «Ладно, пока пойдет», — вздохнул Харрис и гаркнул. «А ну, заткнулись все! Встали, пошли, если такие умные!» Ребята подскочили и рысцой направились к руинам. «Джонни, ты меня держись!» — сказал ему Джош. «Летеха не все сказал, ведь мы-то уже в курсе. Там эти изверги, не токийские инструкторы, будут нас ловить. Если что, ты убежишь». Джош вздохнул. «А я в лазарете еще не был. Надоело все». Парень проникся к Джону симпатией, как единственный рыжий, хотя бы конопатому. Джон улыбнулся. «Не нужно, Джоши, беги один, больше шансов!» И поднажал. Простой маневр, вырвался вперед, притаился, пропустил ребят, наметил жертву и повел. «Ага, вот его и оттоварили. Ну, кто-то должен страховать. Ага, кажется, там. И как нам их надуть?» Для крысы разведчика запросто. Обошел их Джонни по ходу дела, ориентируясь в руинах. Нашел нужный дом, стенку с крестиком, присел, на стеночку навалился и задремал. «Боец, обед проспишь!» — услышал Джон голос лейтенанта, одним движением поднялся и вопросительно уставился на него. «А я подумал, что спишь», — сказал лейтенант. «Ну, сплю я так». Улыбнулся в душе Джонни, сохраняя на конопатой Харри почтительность. «Тебя потеряли», — объяснил Летеха. «Всех уже нашли и отфигачили, а тебя искали, искали. Дай, думаю, под крестиком посмотрю». Джон ушам не верил. Из всего стада ни один не справился с такой ерундой. «Ладно, пойдем, везунчик», — приказал лейтенант. «После обеда посмотрим тебя на плацу». Обед Джону очень понравился, а плац не очень. На плацу Джону талантами блеснуть не удалось. Да оно и к лучшему. Даже если б мог, сам не стал бы выпендриваться перед ребятами. И так один из всех небитый. Вот и лечь, встать, лечь, упор лежа, 10 отжиманий, встать, лечь. Джонни понимал начальство не со зла, а для воспитания и справедливости. Каждый получает порцию горя не так, значит иначе. От судьбы не уйдешь, пока не упадешь. Рука предательски подкосилась, Джон растянулся на плацу, и тут же удар ботинком по ребрам и злая непонятная речь. «Действительно, изверги не токийские», — подумал Джон и, прикусив губу, продолжил отжиматься. «Продолжил ее отжимания. Бур-бур-бур-боп, хватит встать», — прорычала над головой Джонни. Он как мог резко поднялся, снова бур-бур, но вроде бы одобрительно. Ну, точно? Милость-то какая! Встать в строй! Какое счастье! Строевая подготовка! Попадает только стеком и всего лишь по заднице, а так ходи себе, гуляй! Кульминацией счастья Джонни стал ужин, а за ним и вовсе рай, час свободного времени. Если свободен от нарядов. Зашить, что порвалось, оторвалось, почистить, полчасика потрепаться, переодеться и бегом на вечернее построение, где душка Харрис скажет всем спокойной ночи, то есть раздаст на завтра наряды и рявкнет: «Разойдись!» Прошло 2 таких же дня, один в один, и Джон решил, что так оно и пойдет. Но на 3-й день ребятам вместо развалин назначили плац, а Джона Харрис задержал. Подошел к грифельной доске и поставил индивидуальную задачу. «Смотри», — он нарисовал грубую схему, — «догадывайся, как хочешь. Тут, тут и тут целевые кресты. Ты должен обвести их кружком. Пацанов гонят Цербер. За тобой пойдут Урант, Гор, Бах и Рекс. У тебя фора 15 минут. Они не будут пятнать тебя в радиусе 50 метров от целей», — спокойно изложил лейтенант. «Вопросы?» «Никак нет, господин лейтенант», — четко ответил Джонни. «Вот тебе маркер. Бегом, марш!» — скомандовал Харрис. И Джо рванул, что из сил, думая на бегу. Ну и прозвище у извергов, или их так мамы назвали. Скрывшись с глаз за домами, Джон перешел на рысцу, потом на быстрый шаг и пошел в развалочку, обдумывая положение. Во-первых, убивать инструкторов нельзя, хоть и очень хочется. Во-вторых, у них нет такой нужды в скрытности, за всеми просто не уследишь. Значит, они думают, что быстрее, ну и пусть думают. В-третьих, 8 глаз, фиг спрячешься. И они знают, где цели, раз лейтенант говорил о радиусе. Знают, куда пойдет Джон. Да фиг угадали. Я просто по наитию рванул во весь опор. Но они-то думают, что мне хочется погасить ближайшую цель и бежать к следующей. Конечно же, не успею. Обложат у ближайшей, будут ждать, когда выйду. Или устроят засаду у второй цели. Вряд ли там такое месиво, обойду. Они меня уже знают, рассуждал Джонни, скрытно двигаясь ко второй цели. Постоял, прислушался, принюхался вперед. Именно принюхался. Одного он видел с сигаретой. От всех разит одеколоном, как дети малые. Им не засады в развалинах устраивать, а в песочнице ковыряться, улыбнулся Джон, обводя первый крестик. Осмотрелся. Выбрал позицию для дозорного. Устроился и отключился. Старая привычка сидеть в наблюдении часами под собственным ярко-фиолетовым небом. У наблюдателя голова должна быть пуста от малейшей мысли. Только глаза, только слух и чутье, если жить хочется. А то засекут, подкрадутся, а ты окрестности сканируешь. Вот и господа инструкторы. Надоело им Джона дожидаться. Нехорошие мысли одолели. Ну, точно. Пятнать им Джона у крестика нельзя, но посмотреть-то можно. Скрылись в доме. Упс, разочарование. И что мы думаем? Что Джонни к третьей цели подбираться? Ох, как ломанулись. Пробегитесь, вам полезно. Злорадно бормотал Джон, спокойно направляясь к первой цели. Зашел в дом, нашел крестик, обвел и также спокойно направился к третьей цели. Что там может быть, кроме засады? Конечно, сразу проверили крестик, убедились, выбрали подходящие для Джона маршруты. Они просто не представляли себе, какие маршруты могут быть подходящими для крысы. Джон продемонстрировал, насколько быстро и ловко бывает эта зверушка. Его заметили, кинулись, но... «Тукита!» — обвел Джонни крестик под очень недобрыми взглядами. Мужики догадались, что это была издевка, специально для них. «Все, мальчики, пойдем домой!» — пропел Джонни. «Кушать кашку, хамам!» Мужики заворчали, развернулись и потопали, игнорируя Джона. «Крыса? Разведчик?» — спросил лейтенант. Джонни кивнул. «Как ты здесь оказался, крыса-разведчик?» — задумчиво протянул Харрис. «Нельзя, что ли?» — буркнул Джон. «Можно, даже нужно!» — воскликнул лейтенант. «Блин, счастью поверить не могу!» Немного успокоившись, добавил непонятно. «Только теперь ты крыса-поводырь!» Смысл его слов Джон понял утром следующего дня. Лейтенант поставил обычную задачу, но... «Джон, выбери любого бойца. Ты должен провести его к цели». «Конечно же, Джон выбрал Джоша». К концу первого месяца парни уже выходили на маршруты группами. Стая против инструкторов и Джона. Ну, какие они ему учителя в этих вопросах? Инструкторы не считали зазорным признать его равным на время занятий в развалинах. Однако ребят готовили не в крестики нолики играть. Началось с рукопашного боя, началось опять с подачи Джона. Вот выдали табачное удовольствие. Всем выдали, но Джону оно зачем? Да сменять сигарету на лишнюю тарелку супа. Парень не доедал с детства и никак не мог наесться досыта. Но сигарет оставалось еще много. И нагло объедать пацанов Джону было неловко. Ребята сами напросились, затеяли игру в карты на сигареты. Эти фермерские сыночки предложили Джонни сыграть. Он же читал их, как открытую книгу, увольней деревенских. Господи, они даже блефовали. Джону было немного стыдно, и он, конечно же, проиграл. Потом еще и еще проиграл. И вдруг выиграл. Всем было очевидно, что ему просто повезло. Когда ему еще несколько раз повезло, даже просто и по-крупному, ребята заподозрили неладное. Здоровяк Гарри позвал поговорить в туалете. Мол, есть вопросы. Джон вздохнул, чему быть, того не миновать, и направился следом. Только разговаривать не собирался. Гарри шествовал вперед, не сомневаясь, что этот мутный шипздик плетется за ним на праведный суд. Уже в дверном проеме туалета он был несколько обескуражен, получив страшный удар сразу с двух ног в хребтину. Ребята, что поджидали Джона в помещении, тоже не поняли, что это он уже начал диалог по-своему. Особенно тот, кому в пузо башкой в падении впоролся Гарри. Джон влетел прыжком, кувырок, и на выходе в промежность третьему, четвертый ляпнул «Твою мать!» За это удостоился отдельного обращения. Не просто избиение, а с замачиванием. Джон просто вдолбил его головой в сортирное очко, оттуда только ботинки торчали. В общем, на вопросы были даны исчерпывающие ответы, и пострадавшие поползли в санчасть, а одного, самого недалекого, пришлось сначала выдергивать из дырки, а потом нести, вернее, волочить за ноги. Хоть и поздно, пара не узнали, насколько обманчивой бывает внешность. Однако все вопросы таким способом не решить, а решать таки надо. Например, Джон сдружился с Харпером, это кличка, его Томасом звать, и он вечный дежурный по столовке. Но не видели командиры способов, как сделать из него бойца, не убив при этом. Хороший, но дохлый боец, хуже вечного дежурного, тем более Томас умеет готовить. Джон несколько раз по-дружески его выручал, и Харпер не оставался в долгу. Джон не наглел, не наседал, а тут как-то зашел выпросить бутерброд и поболтать, а у Томаса глаз засвечен. С вопросами не полез и правильно сделал. Тем же вечером ему предложили за сигареты мясные консервы. Мягко говоря, сделка оказалась провальной. С возвращением консервов Томасу и подавающими извинениями со слезами на разбитых в хлам рожах. Ребят набрали из медвежьих углов. Пример любой наглядности для них не пример, пока сами не попробуют. В общем, когда инструкторы стали учить их драться, они не увидели ничего принципиально нового. И их целенаправленно учили убивать по той же философии «бей первым», «бей внезапно, бей чем попало, бей насмерть». Навыки Джона вновь оценили. Он, в принципе, делал все то же самое, но официально и в учебных целях. Сам, кстати, тоже нехило огребался. Методика у инструкторов такая. Нападайте хоть скопом, хоть по очереди, хоть вообще не нападайте. Можете даже попытаться удрать». Подготовка перешла на новый уровень, стала более индивидуальной, добавилось тесное общение с инструкторами. Ребята с горя начали немного разбираться в их болботании. Прежде всего оказалось, что такийцы для них были такасами или сука-таками. Боб – парень, сука Боб – плохой парень, са сука Боб – настолько плохой, что и не парень вообще. «Са, сука, так, офицер!» Ничего, в принципе, сложного. Парни быстро схватили базу, а развивали уже при инструкторском содействии. Раньше изверги всего лишь не считали нужным говорить с дикими животными, но и не считали зазорным сказать пару ласковых, уже немного дрессированным. Кстати, Джон, застав лейтенанта в хорошем расположении духа, набрался смелости спросить, кто это дал инструкторам такие затейливые клички? «Я, конечно», — буркнул лейтенант. «Ты не представляешь, какие у них имена. Язык сломаешь». «А что они значат?» Джону было очень интересно. «Понятия не имею», — смутился Харис. «У моего бати на ферме волкодавы. Вот так он их обозвал. Я и подумал, что годится для тех зверей, подойдет и для этих». Все чаще приходилось серьезно разговаривать. Они же начали стрелять из настоящих винтовок настоящими патронами. Тут уж дикарем оказался Джонни. Фермерские сынки стрелять научились раньше, чем говорить. Но он даже подозревал, что многие парни вообще что-то говорить начали только в учебке, а стреляли прямо с рождения. Но это на полигоне, а в развалинах другое дело. А гранатами Джонни мог жонглировать и закинуть что угодно, куда попало. Например, некоторые несознательно забывали тушить окурки, так Джон никогда не ленился нагнуться за бычком, чтобы забросить его неряхи за шиворот. А уж в дротике с ним никто и не связывался, только у Джоша не хуже получалось с ножом. Еще через месяц ребят разбили на учебное отделение. Бегать среди развалин, драться, стрелять и швырять гранаты приходилось по заданному группе тактическому замыслу. Индивидуальными остались лишь тренировки с ножом. Вскоре понятие «нож» расширилось до всего, что может попасть под руку. Тактические занятия сводились всегда к одному сценарию – к эвакуации раненого. Что раненого положено добить и продолжить выполнять задание, инструкторы понимать не хотели. Вообще-то они отрабатывали и захват зданий, и скрытое проникновение, что Джону было особенно близко. Учились правильно организовывать оборону, выбрать позиции, немного минировали. Но каждый божий день они кого-то тащили к своим. Лишь однажды инструктор прокомментировал вслух: «Так меня долго принести сюда?» Ребята уже сдружились и откровенно обменивались мнениями. Часто спорили, но в данном случае были единодушны. Укурок просто обдолбался. Заблуждались они недолго, до конца обучения. Всего-то через месяц, то есть через полгода обучения, они впервые удостоились чести лицезреть начальника школы. На обычном утреннем общешкольном построении старший офицер рявкнул обычное «Равняйсь, смирно!» и, повернувшись к незнакомому офицеру, так ему и сказал: «Господин начальник школы, личный состав в комплекте и готовности, дежурный лейтенант Харрис». Высокий седой мужик в белоснежном мундире и с достоинством на немного лошадином лице кивнул Летехе, буркнув «Вольно!» «Вольно!» — обрадовал Харрис, собравшийся как глухих. А господин начальник звучным, хорошо поставленным голосом обратился к курсантам: «Парни, только не смейтесь, пожалуйста, вас забирают в армию». Парни не думали смеяться. Ребята своим отделением сидели на траве молчаливым кружком, потрясенно переваривая новости. Настолько задумались, что с досадной задержкой заметили появление самого грозного их инструктора, Цербера. Лихо подскочили в положении смирно и обглодали начальство преданными глазами. «Бросьте, парни!» — неожиданно просто улыбнувшись, сказал Цербер лишь с легким акцентом. «Вам не надо так стоять перед враги. Присядем». И уселся на траву, как курсант. Парни осторожно расположились на прежних местах, не сводя с него подозрительных глаз. Он сказал: «Врагом?» «Ну, другом его, конечно, не назовешь, но ничего же личного». «Успокойтесь, я не буду вас убивать. Не прямо сейчас. Такие выступили в войну и вас убьют там. Да, там всех вас убьют эти этары».
«Другие?» — писнул Джош.
«Да, другие этары, как я, как все инструкторы». «Но почему вы здесь?» — немного осмелев, продолжил рыжий фермерский сынок. Остальные помалкивали, справедливо считая, что их отделению достаточно потерять одного Джоша.
«Как мы сюда попали?» «Вашим приятелям теперь союзники попали в плен, а они передали сюда. Зачем? А на всякий случай. Мы умеем воевать, вы скоро поймете».
«Мы тоже, спасибо вам», — уже спокойно сказал Джош.
«Не за что. Мы не готовили вас к войне против Этарх. Так нам сказали. Правду? Зраса, сука, бабы! Вы вообще нерегулярны для порядка. Вот в этих городах», — махнул Цербер на развалины.
«На вас этарская форма?» — уточнил Джош.
«Да, я понимаю, кто нас обманул. Мы сами. Мы не учили вас воевать против мятежников. Мы просто учили вас воевать. Понимать нашу речь, видеть в нас опасных, умных, умелых врагов. Ну и пусть, зачем я вам это говорю? А я хочу, чтобы вы увидели. Этары — солдаты, и говорю, дай вам солдатский бог выжить, ибо солдаты — братья. Одно оружие и судьба, а враги там, позади».
Пацаны недоуменно переглянулись.
«Я солдат, готовил из вас солдат и по-солдатски должен, не хочу оставлять ни сделанным, ни сказанным. Мои братья...»
Парни уже откровенно открыли рты, но Цербер просто не договорил.
«Мои братья долго несли меня, ранены сильно. Они были братья и не хотели убить. Нас послали на войну убивать, а они несли меня, потому что стали солдаты. Я хочу вам, чтобы вы стали солдаты».
Цербер, наконец, замолчал, обвел их холодными серыми глазами, вдруг резко, как спохватившись, встал и ушел, не оглядываясь. Глава 4. Так я вступила в войну солидно, даже основательно. На другой день после объявления, ну, объявили 31.03.3017 эры нова, 23.50, а 01.04 в 00.00 с аэродрома в Союзной Джудии стартовали эскадрильи 4-го воздушного флота, и им до целей было еще 4 часа перейти. Флоту отличиться сразу не удалось. Убитому обкрал целов уводу, было ясно, что война неизбежна. Вот и попрятались этары по базам. Однако, как оказалось, не все. 01.04 в 00.05 был торпедирован сухогруз «Гиббон». В 00.20 эсминец «Тревор», подошедший для спасения экипажа «Гиббона». В 01.11 крейсер «Малин» поймал донную мину на подходе к базе, вообще хрен знает, как далеко от Первого континента. Когда начальник школы толкал речугу, бомбардировщики 4-го флота возвращались на базы, оставив за собой разрушенные горящие дома «Фартфура» и полсотни своих машин. А когда Джонни с приятелями садился в автобус, волчьи стаи подводного флота «Этарха» вышли на трансокеанский токийский конвой и разменяли первую сотню тысяч потопленного грузового тоннажа. Ребята набились в автобус, радостно возбужденные. Выяснились приятные детали. Официально смерть Чи-Ха-Хо власти признавать не спешили. Оказалось, что парни 6 месяцев не дурью маялись, а охраняли правопорядок в населенном пункте на добровольных началах, в составе добровольных же формирований. За это полагалось от работодателей среднемесячное содержание, а при отсутствии работы стандартный уровень компенсации, сук, Целых 300 баксов. А без вычета за обмундирование и с проездными аж 350. С гражданской у Джона все было в порядке. Давно уже выиграл комплект, как знал, что пригодится. Да, пацаны не в обиде. Их мамки добротно собирали. Каждому по 3 рубашки уложили и по 3 свитера в этакую жару. Так им вообще повезло. Все же призывают с места жительства. Вот они по домам сначала родные берлоги повидать. А у Джонни в предписании значится явиться за повесткой по месту розыска. То есть в родную полицейскую управу, из которой в силу поддержания порядка он попал по недоразумению. Это ему в канцелярии милая улыбчивая Люси сообщила и утешила, как смогла. «Зато тебе хорошую характеристику написали, что ты теперь почти не агрессивный. Вот, возьми, пригодится. И вот еще характеристика на Стива. Но его уже в госпиталь с переломом челюсти увезли. Вряд ли она ему понадобится. Бери ее тоже. Больше бумаги и чище у меня в столе». Джон улыбался, вспоминая Люси. Любовался из окна видами под его фиолетовым небом. Тренировочные развалины, оказывается, населенный пункт. Почти неагрессивный. Ладно, главное снова в армию вернуться. И сделать это нужно побыстрее. А то уж устроить что-нибудь наподобие из полицейской управы и дома господина Таню. До всего квартала, чего уж мелочиться-то. Автобус остановился на станции. Ребята пошли покупать билеты до родных логовищ. Джон никого не смог уговорить составить ему компанию. Даже тот весомый аргумент, что расстаются они, скорее всего, навсегда, был воспринят с какой-то даже обидной радостью и разбивался об их уверенность в скорой встрече во вражьей столице. Да просто кресты считали своим долгом довести баксы до предков в сохранности. Ну и побаивались парни города, несмотря на полгода, проведенных в городских развалинах. Джонни в одиночестве поплелся знакомой дорожкой в родной до фантомной боли в почках полицейский участок. Идти было почти через полгорода, но он не сильно торопился. Нести свои деньги копам Джон считал неумным, спрятать еще глупее, или посадят, или на войне убьют, так зачем мертвецу баксы? Потому для начала, чтобы привыкнуть к хорошей жизни, купил двойной хот-дог с большой бутылкой колы. Потом схрумкал пачку чипсов, аккуратно и с некоторой почти торжественностью положил пустую пачку, салфетку и порожнюю бутылку в мусорный бак и огляделся оценить произведенные на окружающих впечатления. По раннему времени окружающих было маловато, и оваций не последовало. Джонни даже не огорчился из-за этого. Его внимание привлекла вывеска «Икоты бегемота». Вот куда принесли его натренированные ноги в армейских ботинках. Вот достойное место, чтобы потратить просто чудом честно заработанные деньги, решил Джон и направился к входу. В заведении посвистывал потолочный и жужжал напольный вентилятор. Прикрытые жалюзи создавали уютный полумрак. В глубине зала за рядами столиков над стойкой возвышался силуэт старого Сэмми, а за его спиной загадочно поблескивали разнообразные бутылки. «Привет, Сэмми!» Мне, как всегда, небрежно бросил Джонни лелеемую воображение фразу и вальяжно направился к музыкальному автомату. «Хм, Сэмми, кажется, обожает Magic Blues. Так пусть их встреча пройдет под достойное сопровождение». Джон, не дрогнувшей рукой, скормил агрегату целый бакс и обернулся к стойке. Сказать, что он произвел впечатление, это ничего не сказать. Глаза уже привыкли к сумраку после солнечного утра, и он смог разглядеть все пломбы в зубах разъявленной пасти Сэмми и личность его собеседника, разместившегося несколько сбоку.
Господин Таню любовался скромным героем полугодовой охраны правопорядка во все свои полные тоски и злобы Лупетки.
«Ну, вот он опять!» — только успел огорчиться Джонни, перехватывая за горлышко первую посланную в него бутылку.
«Я жду твои губы!» — вывел ящик под нытье саксофона. «Эй, господа!» — попытался наладить диалог Джон, поймал вторую бутылку и аккуратно поставил на столик рядом с первой. К саксофону присоединилось пение трубы. Музыкальный ящик завыл. «Я помню твои глаза!» Господин Таню схватил банкетку наперевес и с визгом, набирая скорость, двинулся в его направлении. «Мне не забыть твои уши!» — стенал Magic Blues под аккомпанемент всей банды, переходящей в ударный соляк. Джонни перехватил высокую ножку сиденья, дернул на себя и вниз, чтобы в пол воткнулось. Господин Таню, не переставая визжать по всем законам баллистики и при полном содействии Джона, взял пологую параболу. «Как пела твоя душа!» — подвел итог музыкальный агрегат и поломался от того, что господин Таню врубился в него, наконец-то переставший верещать излишне горячей своей головою. «Бабах!» — вступила в разговор Ружбайка. Джонни перекатился через голову, успев схватить со столика бутылки. Швырнул первую в сторону предполагаемого стрелка, снова кувыркнулся между столиками и продублировал отдачу. Осторожно выставив над столешницей самый уголок правого глаза, попытался оценить опасность. Стрелок, предположительно неблагодарный старый засранец Сэмми, видимо, залег за стойкой. Чтобы не дать ему возможность перезарядить ружье и отвлечь, Джон навесиком забросил за стойку, кстати, подвернувшееся барное сиденье, и рванул к правому флангу. За стойкой обнаружили Сэмми, сидушка и ружье, лежащие в куче, но независимо и в одиноком бессознательном состоянии. Джонни взял со стойки салфетку, обильно смочил из случившейся поблизости открытой бутылки вискарем и принялся приводить в чувство почтенного бармена. Он же был в сущности не злой парень и очень переживал, что старик мог окочуриться. К счастью, пронесло. Сэмми засопел, открыл глаза, увидел радушную Джоннину улыбку, икнул и снова попытался ускользнуть в забытье. Джон пресек попытку простым отвлекающим вопросом. «Сэмми, ты собирался звонить в полицию?» В глазах бармена ясно читался ответ, несмотря на яростное мотание головой. «Ну вот и чудно, хоть подвезут. Звони, мне туда и надо». Джон снял с аппарата на стойке трубку и протянул ее старику. Набрал номер и продолжил разговор. «Дружище, я ухожу на войну. Можно я буду тебе писать?» Сэм горячо закивал. «Спасибо, только и ты мне напиши, хорошо?» Сэм, вслушиваясь в длинные гудки, закивал еще энергичнее. Тут Джона осенила удачная мысль. «И вот что. Я в городе никого не знаю. С копами сам знаешь, как разговаривать. Можно я тебе оставлю на хранение до нашей победы 300 баксов?»
«Благодарю, дружище».
«Алло, полиция!» — вдруг заголосил старый Сэмми. «Алло! Нападение на бар и кота Бегемота. Меня взяли в заложники. Да, рядом. Джонни, тебя?» Заискивающе улыбнулся бармен, протягивая трубку. Джон укоризненно воззрился на старого истерика. «Ну, за кого он его принимает?» «А за кого ему, собственно, принимать Джона?» «Ладно. Личное можно будет потом выяснить в переписке», — решил Джонни и легонько тюкнул старика по макушке телефонной трубкой. «Ну, он же и так собирался падать в обморок.
Вот и не стоило тратить вискарь на это чучело. Теперь что-то надо сказать полиции. Ждут же люди. Так за кого его принимают? Алло, бегемот и Кать взорваться через час. Хочу са, сука, такос прекратить бомбить. Хрух, этарх, проговорил он в трубку, подражая голосу и выговору Цербера, и, опасаясь недопонимания, добавил от себя: героям слава! Улыбаясь от мысли, как бы к его хохме отнесся сам инструктор, Джон обыскал стойку, нашел авторучку и пачку патронов. Написал на салфетке короткую записку, завернул в нее свои баксы и засунул старику в нагрудный кармашек ковбойки. Напевая, кто ходит в гости по утрам, и, заряжая на ходу ружье Сэма, направился в подсобное помещение. Из подсобки вел второй выход на хоздвор. Джон почти ухватился за дверную ручку, когда она неожиданно повернулась. Дверь открылась, и в проеме нарисовалась грузная фигура в сине-белом комбезе.
— Хозяин, ё-моё, оглох! А сколько тебе сигналить? Вот вывалю твое пойло на землю. Я тебе в грузчики не нанимался! — провякало туловище, смешно таращаясь со света в полумрак.
Тут поступает мудро, допел Джонни, засветив прикладом верхнюю часть тушки. Трудно тебе было, сука, выгрузить, спрашивается. Негодуя на вопиющую непочтительность к старшим, Джонни обыскал карманы сине-белого комбеза. Не найдя ключи, решил, что лоды, скорее всего, еще и неряха, и прошел к ярко-белому синему фургону во дворе. Дверца кабины была открыта, ключ торчал в замке зажигания, и Джон, естественно, воспринял все это как приглашение. Аккуратно вырулив со двора на улицу, Джон услышал неприятно знакомое, но пока отдаленное завывание.
— Гляди-ка, поверили! — ухмыльнулся парень, сворачивая к пустырю.
Он как-то сам собой образовался на месте некогда ухоженной лужайки господина Сано, когда сам господин врезал дуба, и в его коттедж въехали многодетные наследнички с исторической родины господина. Хоть деток у них хватало, мусор вынести было некому, а нанять кого-нибудь давила южная жаба. Ну, где одна кучка, там и вторая, не сильно бросаться в глаза». Таково было мнение всех окрестных мусорщиков. Будучи недавно одним из них, Джон хорошо знал местную топографию и, легко преодолев помойку, вывел фургон во двор прачечной Чена. Редкой, вдобавок косоглазой сволочи, едва сумев обуздать желание поприветствовать старого знакомого, ведь и ружье под рукой, Джон проломил фургоном хлипкую ограду, с особым удовольствием послал машину в занос на газоне лужайки господина Рогу, сволочи обыкновенной, и, от души газанув, с пробуксовкой выехал на тихую улочку. Подъехал к перекрестку, как порядочный пропустил кортеж истошно завывающих сиренами полицейских и спокойно свернул на прямую дорожку к полицейскому участку. Легко нашел паркинг неподалеку, и пошел на второй заход в вожделенную армию.
Глава 5. В околотке царило судорожное оживление, вызванное, скорее всего, патриотическим порывом. Родина умела считать деньги и, как водится, норовила подбросить верным своим сынам лишнюю работенку за то же жалование. В принципе, родина, как всегда, была права, ведь задача полиции – направлять преступный элемент по правильному назначению, не так ли? Ну и кто из нас без греха?
А какое назначение в данный исторический момент правильное? Родине, конечно же, виднее. Потенциальные преступники толпились в тесном холле и ломились в двери с красивыми плакатами. Потолкавшись и послушав разговоры, Джонни кое в чем разобрался. За первой дверью с прилавком «Мать твоя Такия верит, что есть у сыновей ее верность и честь». Всем резервистам, у кого имеется водительское удостоверение, полагалось его сдать или оплатить штраф за утерю документа, а у кого прав нет, предъявить что угодно со своей фоткой, именем и печатью. Получить призывное предписание и следовать на сборный пункт. Без предписания попадешь за уклонение от призыва даже на сборном пункте. Хотя вряд ли до него доедешь, потому что все водительские удостоверения объявлены недействительными. Лицам, пока не подлежащим призыву, выдаются временные разрешения за дверью с красивым плакатом «Такиец, отдай родине долг, как только сможешь. Так и все-таки мать твоя тоже». Там еще сразу на оборонный заем собирали. Джон озадаченно уставился на дверь с приколотой бумажкой «Розыск». У него в карманах ничего с печатью и фоткой отродясь не водилось. И деньги он Сэму оставил, значит, за первыми двумя дверями его явно не ждали. К тому же Люси говорила что-то о розыске. Да, и народу в этот кабинет никого, не то что в прочие. Джонни, культурно постучавшись, приоткрыл дверь, спросил «Можно?» и увидел за столом копа, уже спровадившего его в армию полгода назад. «Ну и пусть не все получилось, человек же хотя бы и попытался». И Джонни счел встречу удачной. Коп тоже обрадовался, вернее, своему счастью не поверил. Он сразу вспомнил ушлепка, которого с дуру запихнул не в ту камеру. Никто ему лично не пенял, ведь сопровождающие при доставке в комендатуру одного отпускника умудрились упустить. Но и они легко вывернулись. По протоколу задержали 4. Вот и воякам сдали 4. А что один немного не то, так на нем не написано. Огреблись всем сплоченным коллективом, ибо обоссанный терпила в мусорном баке, когда смог связно изъясняться, назвался сыночком главы магистрата господина Тану. В результате просто кошмар какой-то, фактически. Добровольно сдавшийся властям его обидчик, как дух бесплотный, растаял в стенах их участка, не оставив по себе даже вони. Учитывая мобилизацию и ожидаемое снижение преступности путем переноса ее на театр военных действий, многие полицейские обоснованно ожидали уже собственного переноса туда же, за преступностью вдогон. На другой же день после вступления в войну поползли зловещие слухи об уровне патриотизма в целом по управлению и отдельным департаментам с конкретными участками по списку. Уже произнесено было, пока шепотом и с постукиванием по дереву, ужасное слово «переаттестация». И вот он, счастливый билетик, индульгенция на переаттестацию, счастье его конопатое. Сидит на стульчике и несет какую-то ахинею, а сделать, как назло, ничего нельзя. Личный состав в оцеплении зоны теракта и на задержании возможных пособников, а ему хоть жопой стреляй. Без стрельбы что-то делать лучше не пытаться. Помещенный в мусорный бак этим пареньком обоссанный терпила оказался спортсменом, даже бейсболист, кажется. Но оставалось лишь молиться и тянуть время. Улыбаемся и киваем. Все хорошо. Улыбаемся и киваем. Джонни оборвал фразу на полуслове и внимательно присмотрелся к представителю власти. Ему, кажется, было нехорошо. Или наоборот, но не все в порядке, это точно. Джонни наконец-то удалось растеряться. Он встретил за один день, даже для него, слишком много психов. Его уже по сегодняшней традиции вновь выручил случайный персонаж. Без стука распахнулась дверь и в кабинет, как к себе домой, вперся пузатый чейна в мундире с красивыми шевронами.
«Как дела с розыском уклонистов, Энди?»
Грозно насупившись, неожиданно пискляво попросила ответственное лицо улыбчивого копа, начисто игнорируя Джона.
«Где результаты за сутки? Пособничаешь? Уклоняешься?»
«Нет-нет, что вы, господин офицер!» — проговорил Джон, сразу не сообразив, что обращались не к нему. Улыбчивый коп перестал улыбаться и кивать, побледнел и открыл рот что-то вякнуть. Но начальство уже переключилось на посетителя.
«Сынок, а ты почему не в армии? Наверное, еще молод?»
У офицера тоже был сынок. Ему очень не хотелось отпускать парня на войну, но проклятое предписание уже лежало в кармане. Ему предстояло лично вручить это сыну, а потом самому отвезти на сборный пункт. «Нет, офицер, я хочу в армию, но я официально в розыске и должен сначала сдаться властям, ведь из документов у меня только справка и две характеристики», — повторил Джон свою речь с виду вменяемому полицейскому. «А этот коп нифига не понимает. Обдолбался, наверное, господин офицер».
«Как тебя зовут, мальчик?» — проникновенно спросил толстый.
«Джонни, господин. Джонни Ритано».
«А вот и нет!» — улыбнулся добренький дядя. «Ты Джонни Ханя, а это твое предписание».
Джон уставился на вытащенную им из кармана бумажку, открыв рот.
«Но мои документы... Ты, главное, на сборном пункте предъяви предписание, а документы тебе уже там сделают, какие понадобятся!»
Офицер ловко положил бумажку в кармашек Джонниного свитера. «Если вообще понадобятся!»
«У тебя есть на чем добраться до сборного пункта? Да это за городом. Ты, наверное, не найдешь. Давай я тебя подвезу».
«Да что вы, господин офицер! Я найду! Я на машине!»
«А вы лучше присмотрите за этим. Кажется, ему лучше лечь», — указал Джонни на странное поведение улыбчивого копа.
Полицейский, уронив голову на ладони, трясся плечами и всем корпусом. Беднягу колотило в истерике.
«Всего хорошего, господин офицер!» — попрощался Джонни от дверей. «Служи достойно, сынок. Главное, довези предписание. Я в тебя верю», — успел он услышать в коридоре.
И, наконец, покинул этот дурдом под вывеской отделения полиции. Выбравшись из тесного холла, переполненного лихорадочно возбужденными и уже впавшими в злобное тупение чередей митингов людьми, Джонни улыбнулся своему фиолетовому небу, вдохнул полной грудью свежий послеобеденный воздух и забыл выдохнуть. Наполнив воздух визгом и вонью паленых покрышек, в лихом полицейском развороте почти у самых ступенек крылечка его каким-то чудом не задавил полицейский автобус. Джонни резко отскочил, выдохнул и забрался повыше, обратно на крыльцо. Из кабины выпрыгнули двое копов с винтовками на изготовку и подбежали к дверце багажного отделения. Один из них с размаху врезал по ней прикладом и отскочил назад и вправо, наводя оружие в проем арестантского выхода из автобуса. Его коллега слева уже целился туда же. Дверь распахнулась. Оттуда головой вперед вылетел Цербер собственной персоной, со скованными за спиной руками, и, несколько проехав по асфальту лицевой своей частью, притормозил в двух шагах от полицейских ботинок конвоя. Аналогичным образом за ним последовали еще четверо инструкторов вот только сегодня закрытого центра подготовки добровольных сил охраны правопорядка.
«Похоже, хохма удалась», —
— мелькнуло в голове Джона. «Однако пора завязывать с такими шуточками». Но у духа больного юмора этого дня были свои планы на вечер. «Так где, говоришь, твоя машина, сынок?» — послышался сзади голос доброго дяденьки с красивыми шевронами. Джонни, оглянувшись, увидел всю его внушающую доверие пузатую фигуру с помповым штурмовым полицейским дробовиком на изготовку. «Вон там, господин офицер, я уже собирался уезжать». «Вот и хорошо, что дождался меня, сынок. Я тебя все-таки провожу», — душевно ответствовал полицейский. «Ты сейчас, не торопясь и не дергаясь, пойдешь к пассажирской дверце». «Да я честно, пасть завали, говнюк, у меня язва в желудке». «Нервы ни к черту, и трясутся пальцы с бодуна!» Рисковато перебил Джонни полицейский чин. «Ну, че встал? Тебя при попытке к бегству изуродовать?»
Джон, естественно, не стал искать в словах и действиях копа смысл. Просто пошел, куда велено, не спеша и не оборачиваясь. Коп, соблюдая почтительную, но убойную дистанцию, двинулся следом.
Джонни медленно и осторожно двумя пальцами достал из кармана ключи, широко открыл дверцу и, заранее протянув руку в приглашающем жесте, обернулся к мужику с дробовиком.
— После тебя, сынок. Вынь ключ и залазь. Теперь перелезь за руль, пристегнись. Ключ в замок зажигания. Умница. Положи руки на руль, а рожу отверни к окошку. «Обернешься, я не виноват!»
Джон уставился на фасад здания полицейского участка, размышлял о горькой судьбе заложников полицейского произвола и прислушивался к пыхтению толстого копа. Раздался скрежет, затем лязг пассажирской двери и писклявый голос толстого.
«Заводи мотор!»
«Можно я стекло опущу? Жарко ведь?»
«Только немного!» «Поехали! Да повернись ты на дорогу, Даун! На Шаморскую трассу, за город! Только правила не нарушай!»
Джонни послушно, аккуратно вел угнанный фургон под дулом психопата в полицейском мундире. Дуло снаружи было никак не разглядеть, а фуражку на больной голове вполне. На многочисленных по нынешнему тревожному времени постах полицейские провожали фургон форменным подхалимским отданием чести. Джону это немного льстило, но начали одолевать нехорошие мысли. Повинуясь указаниям чина с ружьем, он вел фургон к памятным развалинам заброшенного пригорода. Ну, если этот толстый извращенец имеет в виду близость, он ее получит. Джон зло усмехнулся. Навряд ли она принесет тому радость. Только чуть ствол отвернул. Но коп уверенно держал парня в луче разлета картечи, не сокращая дистанции. Когда повернули на знакомый проселок, Джон воодушевился. Они ехали к учебке. Только бы ее еще не совсем закрыли. А ее, кажется, совсем не закрыли, подумал Джон, остановив машину у непонятно откуда взявшегося шлагбаума, еще утром отсутствующего здесь блокпоста. Он вообще-то не вполне материализовался. Имелся только завал из мешков с песком и пулемет на станке. Но персонал с винтовками уже присутствовал и поблажек никому не давал. Ну, не хотел давать. Военный подошел к водительской двери и в приоткрытые, по летнему времени окно потребовал выйти из машины для досмотра. Джон уже решил, что все благополучно обошлось, однако коп знал секретный пароль.
«Где нюх твой, Карл? Или твоему папашке капральские погоны жмут?»
Карл махнул кому-то рукой и смешно сделал ружьем. Шлагбаум открылся по привычному уже полицейскому волшебству.
«Сыны опоры нации в первых рядах защитников Родины.
наверное, подумал, что объяснил фокус псих с ружьем. Проехали уже знакомые Джону 200 метров к ставшему за последние полгода родным плацу, и коп перешел на нормальный язык. «Припаркуйся вон там, где машин нет. Окно закрой, глуши мотор, ключи держи в руке. Теперь молча, любуешься видом и ждешь. Вылазь, закрой машину. Давай к тому дому, не торопясь и не оглядываясь». Тот дом — это бывшее школьное здание, что вполне устраивало Джонни. Он почти спокойно, пройдя известным маршрутом, без подсказок направился к дверям канцелярии. За спиной одобрительно засопело. Джон вошел в знакомое помещение и, открыв рот, уставился на улыбчивую Люси. Она тоже, открыв милый ротик, вытаращила прелестные глазки за спину Джона на полицейского с дробовиком. «Оформляй, доченька бойца!» — с одышкой пропищала из-за Джонниной спины. «Сам сына доставил, боится служить, аж смешно!» Люси историчным хохотом выразила полное с ним согласие.
«И ничего смешного. Родина в это тревожное время по всегдашнему своему обыкновению никого веселить специально вообще не планировала. А удивляться или ржать конституционные права всякого свободного токийского гражданина, покуда они не мешают ему исполнять его почетную обязанность отдавания священного долга». Поэтому, оторжавшись, Люси по инерции мило напоследок улыбнулась, нацепила на личико конторскую скуку и сухо проговорила: «Бумаги, рекрут».
«Какие?» — не понял Джонни.
«Все, что есть, рекрут». Устало скрипнула девушка.
Он вывалил на стол предписание Джонни Ха-ня, справку о службе в добровольных силах поддержки правопорядка на собственное имя, свою почти неагрессивную характеристику и еще нечитанную характеристику Стива с переломом челюсти. Люси брезгливо двумя тонкими пальчиками взяла предписание и углубилась в изучение, бросив, не поднимая головы:
«Офицеры, вы свободны. Пропуска».
«Какие?» — растерянно писал коп, но сразу подобрел весь, увидев, что предписание в надежных официальных руках.
«Ваши на машину, если вы не пешком пришли».
Люси подняла на него посерьезневшие глаза.
«Так ведь полиция же! И я начальник участка, вот его доставлял, а он...» «А он с предписанием», —
пресекла полицейский лепет Люси, сняв трубку с настольного аппарата.
«Дежурный, проникновение в расположение, кажется, с оружием». «Да, пешком из трассы, напрямик, через лес, доченька, на силу нашли», — залебезил полицейский и обрадованно вспомнил. «Вот, в лесу, видать, я и обронил пропуск-то».
«Правда?» — протянула Люси в сомнении. «Вроде бы сегодня я никому пропусков не выписывала».
«Забыла, доча, заработалась».
«Возможно», — согласилась Люси, положив трубку обратно.
«Имя?» «Капитан Ха-на». «Доченька, мне бы позвонить, машину из участка вызвать».
Просительно залопотал полицейский чин с дробовиком.
«Телефон для неслужебного использования в офицерском клубе, только его еще не открыли, придется подождать», — рассеянно посоветовала Люси каллиграфическими буквами, заполняя какой-то бланк.
«Обеденный перерыв?» — предположил коп.
«Не на ремонте. Вам, наверное, будет быстрее поймать попутку на пропускном пункте, где вы должны были останавливаться при въезде на территорию».
Деловито забормотала девушка, отложив готовый документ. Открыла чистую папку.
«Там еще пулемет и шлагбаум. Шлагбаум от пулемета отличаются окраской и размерами».
«Спасибо, доченька. Отличу как-нибудь, если увижу».
«Так я пойду?»
Коп полностью осознал, что здесь ему не у себя.
«Рекрут, передайте капитану пропуск», — протянула Люси только что заполненную бумажку.
«Возьмите, господин офицер». Джон обернулся к толстому. Тот принял пропуск, далеко протянув над дробовиком руку.
«Всего хорошего, офицер!» Профессионально улыбнулась и врезала по скоросшивателю девушка образцовый клерк.
«Ага, служи достойно, сынок!» Наконец-то попрощался коп, так и не решившись повернуться к Джону спиной. Обширным задом нащупал дверь и покинул кабинет, задев дробовиком дверной косяк.
«Это кто был?»
Облегченно вздохнув с Джонни за компанию, нормальным своим голосом, как ни в чем не бывало, спросила Люси, продолжая канцелярские манипуляции.
«Псих?» — пожал плечами Джонни.
«Полицейский», — согласилась Люси, не отрываясь от работы.
«А что ты ему позвонить-то не дала?» — удивился Джонни. «Отключили аппараты, когда учебку закрыли, а сейчас включить не могут. И, представляешь, проводов не хватает. Недавно за ними в город отправились». Люси не сдержала смешок. «Лесом».
Джон, понимающе улыбнулся в ответ. «Ближайший от родных развалин лес находился в 10 километрах, если по прямой».
«Машину угнал?» — деловито обронила Люси.
«Ага, пригодится. Есть бланки для опечатывания?» — спросил Джонни.
«Пригодится», — согласилась Люси, не останавливая делопроизводство. «Бланки есть, но без печати, хотя тебе-то без разницы».
Девушка, наконец, подняла личико, улыбнулась.
«Так за солдатской книжкой придешь с фоткой. Вот тебе требования на обмундирование, это на белье и гигиенические принадлежности. Это на котловое довольствие, это на табачное. Направление в санчасть отнесешь. Где что искать за день не забыл?»
«Не-а».
«А в какой я команде?» — уточнил Джон.
«Да хрен пока знает. Занимай лучшую койку в любой казарме».
Люси сурово насупилась и передразнила копа. «Служи достойно, сынок!»
Глава 6. Служба — это серьезно. И Джонни, соответственно, устраивался на новом старом месте, максимально использовав свалившееся на него счастье. В прошлый раз его тушку перекантовали через борт армейского грузовика и за ноги отволокли в санчасть лицом по совершенно незнакомой местности. И ему как-то ни о чем не думалось. Да и не о чем было думать, в общем-то. Джонни просто тащился от прогулки без приключений. На этот заход в армию он спокойно вышел из здания штаба сборного пункта, так оно нынче называлось, и раздумчиво оглядел окрестности. Джонни не спеша обдумывал диспозицию и план кампании, исходя из разведданных и оценивая стратегические резервы. Первым делом аккуратно снял с угнанного фургона номера, пока их просто не отодрали, и опечатал дверцы, капот и крышку топливного бака. Подставил под оси фургона кирпичи и выкрутил ниппели из колес. В расположении вовсю готовились к ремонтным работам, что ему лично ничего хорошего не сулило, но имелись такие плюсы в виде подвоза стройматериалов. По указке бешеного копа Джон припарковал машину прямо на площадке, где их, видимо, планировали временно размещать. Джон этакое совпадение расценил как указующий перст судьбы. И в мозгу сами собой оформились требования к казарме и, собственно, койко-месту.
Правильно поставленная задача уже содержит половину решения, а вторую половину Джонни просто вспомнил. Сходил в гараж, пользуясь временной неразберихой, напялил чей-то комбез и уже никого не таясь проследовал по выбранному месту жительства с кувалдой на плече. Боец на хозработах, как и должна быть в условиях масштабного ремонта. Джон решил не терять время организационного периода, максимально обеспечив себе в будущем свободу маневра. Отодвинул койку от кирпичной стены, в облюбованной казарме, и в десяток замахов ее разбил. Не полностью, сделал дырку от пола, примерно себе по пояс. Приладил подпорки из обрезков досок, снаружи как раз строительные леса лепили, и этого добра было в достатке. Сходил одолжить растворчику, затем забил в щели кирпичные осколки и, нанеся последние мазки, оценил содеянное. Стена выглядела вызывающе эротично. Усадившись своих ассоциаций, Джон завесил получившийся проход, подходящий под цвет стены тряпкой, и придвинул койку на место. Оставалось с одной стороны убрать мусор, а с другой сломать мебель. С другой стороны стены располагалась умывальня. Там у стены стоял шкаф под хозяйственный инвентарь. Но вообще не препятствие, если выкрутить несколько шурупов из задней крышки. Из помещения вело два выхода, невозможный и невообразимый. Окон в помещении не было, только продухи под низким потолком. Для него в самый раз. Тот памятный прыжок арестанта из полицейского автобуса Джону спустя полгода подобных упражнений уже не казался чем-то необычным. Из автобуса-то Джон так прыгать без крайней нужды не стал бы, но казарма ж никуда не едет. А выходят продухи как раз на площадку, где фургон припаркован. Этот выход условно назывался невозможным. О невообразимом думать не хотелось, но следовало на всякий непредвиденный случай учесть и такую возможность. Дело в том, что помещение было не только умывальней. Под ней имелся резервуар, который заполнялся через отверстие в дощатом помосте, а опорожнялся через дырку на пустыре со стороны тыльной и вообще глухой внешней стены. Джон не видел там работающую ассенизаторскую автоцистерну. Полный нехороших предчувствий, он подорвал пару досок помоста, вытащил из них гвозди и поставил на место. Управившись и слегка умаявшись, Джон решил отвлечься на ожидаемую от него активность. Сдал на хранение гражданку, получил обмундирование, белье и прочее необходимое. Наглянул в столовку с официальным визитом и встретил там Харпера. Вот радость-то! Джонни встал на котловое удовольствие, и, как пропустивший обед и друг кашевара, был допущен к самим котлам. Джон вычищал их хлебом. На дне, как обычно, оставалось довольно подливки, и суп таким черпаком весь не выскребешь. А Харпер жалился на горькую судьбину. Когда все парни направились ясной дороге к геройской гибели на полях сражений за счастье Такии, его будущее было туманно. Все выдали справки о прохождении службы, а его летеха Харис попросил задержаться, не отправлять же ребят голодными. Потом офицеры смотались куда-то по делам, а Харпер мастерил что-нибудь на ужин. Вот, смастерил. Те как раз вернулись,
слопали его стряпню и обрадовали несказанно.
Они, оказывается, стали офицерами мобилизационного сборного пункта, а бывший начальник школы с лошадиной мордой — мобилизационным комиссаром с особыми полномочиями. Этот сивый мерин мобилизовал Толстого в столовку на время организационного периода с котловым и прочим довольствием, с чисто символической оплатой. Сук, стандартный уровень компенсации. Джонни заморив червячка, преисполнился оптимизмом и поделился им с Харпером. Ему, толстому, ничего не жалко. Действительно, при еде и без битья уже двое суток. Чего еще спрашиваться надо? А тут еще и старый товарищ неподалеку, на которого можно положиться, ведь толстый помнит. Харпер помнил все очень хорошо. А что у него вдобавок к фургону с вискарем и куревом, опытом, знанием и смелым замыслом еще и дружок прямо у жратвенного котла обнаружился, Джон толстому рассказывать не стал. В радости тоже нужно соблюдать дозировку.